Она сидела на табурете у верстака, держа Гилберта за руку, и изредка смеялась, как будто он сказал что-то забавное. И постоянно то поглаживала пальцем его кулак, то прижимала его ладонь к щеке. Ник, признавший Харпер, что это он вор, обещал показать, где припрятал добычу. Но подручной мамы нигде не было видно, как и остальных ценностей, пропавших из лагеря. Харпер решила подождать, пока Ник дозреет до объяснений. Она свернулась на боку, накрывшись черной ветровкой. На спине куртки была изображена сама смерть. В одной костлявой руке коса, а в другой — кружевной лифчик. Надпись гласила «Могильная бригада 13. Гнилые до костей». От ветровки пахло кофе и ментолом, и Харпер сразу вспомнила отца, который постоянно мазал метилсалицилатом больную шею. Харпер плакала, пока не заснула. Думала про папу, который, возможно, уже мертв, и которого она уж точно больше не увидит. Плакала Харпер тихонько, чтобы никого не беспокоить. Когда она проснулась, дети еще спали. Ведь Алли — ребенок. Глядя на ее гладкие щечки и длинные ресницы, хотелось так думать. Впрочем, даже в спящей Алли можно было разглядеть что-то, делавшее ее похожей на молодую женщину, измотанную заботами и печалями, которой уже не до детских радостей. Через панорамное окно, открывающееся в гараж, Харпер увидела, что Рене, забравшись на стол, дремлет рядом с Гиллом, положив пухлую руку на его грудь. Высокие окна под крышей выходили в полную тьму. Харпер проспала весь день и проспала бы следующую ночь, если бы не голод. Скоро придется где-то искать еду. В офисе была устроена пластиковая стенка с раковиной, микроволновкой, кофеваркой и радиоприемником, старым с вмонтированным кассетным магнитофоном. Вилка торчала в розетке, но электричества, конечно, не было. Харпер даже не стала заглядывать в холодильник. Не хотелось нюхать то, что могло там оказаться. Разглядывая радиоприемник, Харпер обнаружила на его задней панели отделение для батареек, для 6 больших. Упаковку свежих батареек Харпер нашла в третьем по счету ящике. Она вынесла магнитолу из офиса в прохладную каменную тишину гаража. Остановилась у верстака рядом с Рене и Гил. Брезент сполз, открыв обоих до пояса. На рубашке Гила расстегнулись несколько пуговиц, и Рене положила ладонь ему на грудь, прижавшись щекой к плечу. Бледно-синими, изящными, почти готическими буквами на груди Гила были написаны две строки. «Нельзя прожить жизнь, никому не доверяя, запереть себя в худшую из тюрем, какая может быть, в самого себя». Г. Грин. Харпер подтянула край брезента, прикрыв обоих, и оставил их наедине. Она уселась на цементную ступеньку. Необычайно теплая ночь стрекотала песню сверчков. Харпер вжала пальцы ног в сырую супесь. Задрав голову к небу, она увидела столько звезд, что сердце защемило от любви к миру. Надо же, она все равно любит мир, даже теперь. На панели радиоприемника засветился зеленый светлячок. Чего еще желать? Весенняя ночь, босые ноги в теплой грязи, запах распускающихся на деревьях почек и немного музыки по радио. Разве что еще бы холодного пивка. Харпер зашарила по FM-диапазону, надеясь услышать Марту Куин, хоть и понимала, что не получится. Не получилось. Через статические помехи пробилась станция, где передавали старые записи черных оспелов, но вскоре она затихла. Дальше по шкале прорезался голос молодого человека. Или это был ребенок? Высокий голос он наводил на мысли о начале пубертатного периода, вел репортаж с тренировочного матча Red Sox Fort Myers. Харпер опешила, потрясенная тем, что где-то в мире еще играют в бейсбол. Но после нескольких иннингов она начала подозревать, что мальчик все выдумывает на ходу. Билл Бакнер снова играл на первой базе, через 25 лет после своей первой игры, и мяч каждый раз пролетал у него между ног. Вин Дизель, отбивающий Red Sox, послал мяч в сторону игрока защиты по имени Кермит Лягушинец, Лягушенец поймал мяч, но сила удара ему вывихнула оба плеча. Сокс играли с командой «Еретики», собранные из кукол «Маппет Шоу», монстров и психов, которые, едва допустив ошибку, вспыхивали и умирали на поле. Харпер, улыбаясь, прослушала еще иннинг. Сокс вели 3.5-1, когда она решила сменить станцию, так и не сумев понять, откуда взялась половина перебежки. Ребенку-ведущему было лет 11, и он, похоже, развлекался от души. В самом конце шкалы хор мальчиков пел «О, верные Богу!». Харпер остановилась послушать и через какое-то время почувствовала, что плачет. Она не хотела, чтобы хоть кто-то умер. Хоть один человек, как бы ни было трудно с ним жить. Когда пение затихло, женщина начала читать сегодняшние благости, своего рода новости. Она сообщила, что, по некоторым сведениям, Джоан Роулинг, автор безбожных романов о Гарри Поттере, пала жертвой расстрельной команды в Эдинбурге. Казнь транслировали по остаткам всемирной паутины. Писательница, покрывшаяся дьявольскими письменами, пользовалась своими деньгами и положением, чтобы укрывать и перевозить других больных. Когда ей предложили покаяться в многочисленных грехах, совращении детей и укрывательство зараженных, она отвергла возможность и заявила, что не станет извиняться ни за единое междометие. Ведущая сочла благословением, что писательница будет вечно гореть в аду. Слава Иисусу! Местные благости. Бойцы Национальной гвардии при поддержке береговых сжигателей, добровольной милиции, обнаружили 600 зараженных грешников, прятавшихся в лагере Уиндом. После ожесточенной перестрелки больные сгорели заживо в церкви, превращенной в напичканное оружием неприступное укрепление. Аллилуйя! Благости с севера. Новые пожары на юге Мэна, но вот вам знак божественного провидения. Площадь возгорания ограничена полосой в 20 миль шириной. Нью-Гэмпширские воины Христа готовятся отправить на тушение более 100 человек и дюжину пожарных машин в течение недели. Великий воин Иоанн Иуда Киллер связался с управлением лесной службы Мэна и выразил готовность помочь всем, кто слышит и признает истинными его божественные откровения. Ничего себе! Великий воин? Прежде он был губернатором, но звали его тогда Иоанн Джудс Киллер. Снова вступил хор мальчиков. Теперь что-то на латыни. Подняв глаза, Харпер увидела, что на другом краю ступеньки сидит Ник, подтянув коленки к груди. «Хорошо снаружи», — молча показала Харпер руками. «Я люблю теплые ночи. Почти лето». Ник легонько кивнул, его подбородок навис над самыми коленями. «Есть надо нам», — показала Харпер, чувствуя, что жесты не совсем правильные. «Я найду есть. Принесу. Не беспокойся, если задержусь». Ник покачал головой. «Я знаю, где есть еда», — показал он красноречивыми, выразительными руками. «Пошли». Он поднялся и повел Харпер по кладбищу. Глава 3. Сначала они шли по дороге вдоль задней стены кладбища. Потом Ник свернул и пошел между надгробиями, по траве высотой до пояса. Мальчик остановился у старой серой каменной плиты с надписью «McDaniels». Нагнувшись, Ник коснулся края плиты. Харпер разглядела ярко-красную черточку. Ник развернулся и пошел дальше. Харпер за ним. У плиты из голубого мрамора, увековечившей какого-то Эрнеста Грейпсида, Ник нагнулся и ткнул пальцем в еще одну красную линию, потом многозначительно посмотрел на Харпер и показал по буквам. «Лак для ногтей». Харпер вспомнила. Когда начали пропадать вещи, одним из первых исчез пузырек с красным лаком для ногтей. Он принадлежал сестрам Нейборс. Каждая обвиняла другую, и произошла ужасная стычка. Ник вел дальше по помятой зелени. Высокая трава росла по всему кладбищу. К середине июня только самые крупные постаменты останутся торчать над буйной зеленью. И Харпер не возражала. Дикие цветы и хохолки мятлика нравились ей куда больше целого парка ухоженных газонов. Они подошли к усыпальнице, белые стены которой были увиты плющом с мясистыми зелеными листьями.